Губернатор о главном. Вы услышите ответы на самые важные вопросы в прямом эфире Радио России Санкт-Петербург. Разговор о главном с Георгием Полтавченко.
В Петербурге 14 часов 10 минут. Здравствуйте, мы начинаем программу «Губернатор о главном». В студии Радио России губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Георгий Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Беседовать с ним буду я, Ольга Стаценко. И выход в эфир обеспечивает оператор Денис Петров. Сегодня ваш адрес, Георгий Сергеевич, я думаю, что поступит немало вопросов. Некоторые из них мы зададим прямо в эфире, остальные передадим вам. Я напомню, что в студии работает пейджер. Набрав номер 309-2665, вы можете передать свой вопрос для абонента «Новости дня». Также можно прислать вопрос губернатору посредством сети интернет. Нужно зайти на сайт нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.spb.ru, кликнуть иконку «Радио России», затем пройти по ссылке «Онлайн-общение». Ваше сообщение появится у нас на экране монитора. Работает телефон в студии. Его номер 325-71-79. Вот те вопросы, обращения, которые мы сегодня не успеем прочитать или выслушать, мы непременно передадим в аппарат губернатора. Только, пожалуйста, не забывайте оставлять свои координаты. Имя, адрес, номер телефона. Итак, Георгий Сергеевич, мы начинаем. Вы в нашей студии впервые. Я рада вас здесь приветствовать.
Спасибо.
Вас сейчас слушают петербуржцы. Мне бы хотелось, чтобы вы стали немного ближе, понятнее людям города, которым управлять вам доверено. И поэтому, если позволите, я вам задам несколько таких вот просто человеческих вопросов личного характера.
Можно? Пожалуйста.
Свободного времени, я думаю, у вас немного, но тем не менее, как вы его проводите? Что вы любите? Гулять, читать, может быть, телевизор посмотреть?
Ну, вы за меня почти ответили. Действительно, свободного времени очень мало, и когда оно выдается, я стараюсь его как можно больше проводить в семье, со своими родными и близкими. Ну, а так, конечно, читать. Люблю гулять с собакой. У меня есть собака.
Какая у вас собака?
Зовут его Винт, а порода Джек Рассел Терьер. Вот такой смешной очень песик, который, в принципе, доставляет иногда очень такие приятные минуты, когда удается с ним поиграть, побегать. Он такой живой, живая очень собака. Вот поэтому с ним время провожу.
Какая книга или книжки у вас самые любимые? Что на вашей золотой полке?
Вы знаете, я на этот вопрос уже неоднократно отвечал. Самая главная, самая любимая книга, ну, во всяком случае, последние лет 10, это «Евангелие», потому что эту книгу можно читать, открывая на любой странице, в любой момент, и это всегда про нашу жизнь. И из нее можно получить многие ответы на многие вопросы, которые возникают
каждый день. Я с вами согласна здесь.
Скажите, а так, извините, да? Так я люблю, конечно, читать. Слава Богу, родители меня приучили к этому. Из моих любимых книг, которые я так иногда открываю, это произведение Николая Васильевича Гоголя и «Тихий Дон» очень люблю.
Скажите, вы спортом занимаетесь? Или, может быть, занимались? Или, может быть, болельщик?
Ну, спортом я занимался практически всю жизнь. Ну, где-то лет почти 50 играл в баскетбол. Вот последние 2 года не играю. Тут, опять же, на тренировке получил травму. Но, надеюсь, чуть-чуть со временем, если будет лучше, надеюсь опять выйти на площадку. Это мой самый любимый вид спорта. Ну, естественно, болею за баскетбол, за наших баскетболистов, в основном, конечно, на уровне сборной, потому что это главное выступление нашей команды. И очень болею за наш ленинградский, питерский «Зенит». Я считаю, что это команда нашего города, команда реально сегодня являющаяся одной из лучших не только в Российской Федерации, но и в Европе. И за нее очень приятно болеть.
Скажите, у вас есть какое-нибудь такое вот мужское брутальное хобби? Рыбалка, охота, может быть, стрелять по мишеням вы любите?
Ну, стрелять я в свое время как бы много пострелял, и по мишеням в том числе. А любимое мое занятие, одно из любимых занятий, это рыбалка, причем как на удочку, на поплавочную, так и на спиннинг. Я очень люблю щуку ловить.
Удается время находить для этого? Когда последний раз щуку поймали?
Последний раз щуку я поймал 2 недели тому назад.
Ух ты, ничего себе. Действительно, действительно вы рыбак. Некоторые просто рассказывают о том, что любят рыбалку. Скажите, вы готовить сами любите? Ваше любимое блюдо какое?
Ну, я считаю, что любой мужчина, уважающий себя, должен уметь готовить, потому что могут быть разные жизненные ситуации. Но, естественно, больше люблю, когда готовят либо мама, либо жена. А из любимых блюд могу назвать, наверное, это любимое блюдо многих а петербуржцев это борщ, пельмени, жареная картошка.
Ясно. Скажите, какой уголок Петербурга вам нравится? И открыли ли вы для себя в Петербурге что-то новое, когда стали губернатором? Ведь все равно взгляд другой какой-то, да?
Ну, самый любимый уголок – это однозначно Невский проспект и вот ансамбль, который включает в себя Дворцовую набережную и Заячий остров, потому что я там вырос практически. Я все мое детство и юность прошли на Невском. Я жил на Невском 5, и поэтому практически каждый день я эту красоту видел. И...
Малая родина такая.
Да, можно так сказать. И полюбил ее на всю жизнь. А если говорить о том, что нового я открыл в Санкт-Петербурге, вы знаете, хотите верьте, хотите нет, мне очень нравится ездить по нашей кольцевой дороге. Это современный уже уровень, это то, что отличает и говорит о том, что наш город живет и развивается. И те пейзажи, которые открываются,
впечатляющие,
да, особенно в районе дамбы, ну, это действительно достойно того, чтобы, во всяком случае, если не восхищаться, то с уважением относиться к той работе, которая была проведена.
Ну что ж, последний вопрос нашего блица, блиц-опроса. Каково ваше кредо как губернатора города?
Все для Петербурга.
Итак, мы продолжаем разговор с губернатором города Георгием Полтавченко. Теперь переходим к городским вопросам. Наверное, самые сейчас острые и актуальные – это начало отопительного сезона. Почему столько аварий на теплосетях, как вы считаете, происходит? Вот за последние несколько дней действительно рвануло в нескольких местах, хотя ремонты проводились довольно серьезные. В чем проблема?
Ну, я хочу напомнить, что коммунальное хозяйство города Санкт-Петербурга одно из самых, мягко говоря, древних в стране. И 25% примерно всех коммунальных сетей и морально, и физически устарели. Каждый год мы проводим, город проводит очень серьезные работы, связанные с заменой устаревших и отработавших свой срок коммуникаций. Но, и, кстати, в этом году я могу сказать, что все плановые работы мы провели в срок практически. Но, к сожалению, очень тяжелые грунты в Санкт-Петербурге, очень агрессивная среда, в которую кладутся трубы и другие коммуникации. И, естественно, не всегда нормативные сроки обеспечивают качество этих труб. Это один момент. А второй момент, не всегда, к сожалению, и такое бывает, и проводятся качественные работы. Но, на мой взгляд, что сегодня как бы вселяет определенный оптимизм. Ну, во-первых, то, что происходит, мы стараемся в нормативные сроки ликвидировать.
Это правда, безусловно.
Да, и нам это удается. И вы, наверное, помните, мы, в принципе, в этом году очень серьезно подошли к вопросам, связанным именно с организацией аварийных работ. Неоднократно проводились летом учения. Что, наверное, тоже очень важно, мы в течение лета примерно определили возможные опасные участки. Ну и практически не ошиблись. Вот там, где сегодня рвется, это те места, которые мы и...
Там ожидалось, да?
Ожидали. Вот то, и поэтому силы реагирования быстро туда приезжали. И, в принципе, работа проводится по ликвидации. Конечно, мы и возместим и ущерб, который гражданам был нанесен и будет наноситься... К сожалению, не дай бог, конечно, этого в результате прорывов, аварий и так далее. Но главное, мы сегодня научились реагировать раз, мы создали достаточно серьезный резерв для проведения необходимых ремонтных работ, два. И третье, мы сегодня знаем, в каком направлении идти с точки зрения замены уже выработавших свой срок коммуникаций. Ну и, наверное, последнее, что тоже немаловажно, мы и сегодня осуществляем очень серьезный контроль за качеством как работ, так и того оборудования и тех труб, которые кладутся в грунт и используются для этих ремонтных работ, потому что, к сожалению, не всегда ранее это качество контролировалось.
Скажите, Георгий Сергеевич, мы будем говорить еще с вами о бюджете будущего года. Он сейчас принимается, уже в первом чтении принят. Вот на ремонтные работы город какую-то сумму выделил, и как эта сумма по сравнению с суммой этого года разница?
Безусловно, мы каждый год выделяем серьезные суммы на ремонт различных коммуникаций, тепловых, водопроводных, и электрических, и так далее. И на следующий год также запланирована сумма, ну, на мой взгляд, обеспечивающая плановые показатели, я бы так сказал. К сожалению, не могу сказать, что мы с большим опережением или сильно увеличили эту сумму, но она примерно сопоставима с теми суммами, которые мы истратили в 2012 году, а это приличные очень деньги, это порядка более чем 2 миллиарда рублей. И работа ведется планово, поэтому то, что мы сегодня себе планируем, то мы в полном объеме по году и выполняем.
Скажите, Георгий Сергеевич, вот в этом году отопительный сезон де-факто начался по просьбам жителей, что называется, да? У нас же есть вот эта норма, 8 градусов, средняя температура в течение 3 или 5 дней. Но нынче раньше начали отопительный сезон. Скажите, а вот эта цифра, она вообще откуда взялась? Не пора ли ее пересмотреть? Потому что когда-то она была запланирована, сейчас практически во всех домах стоят счетчики. То есть люди сами платят за то тепло, которое к ним приходит. Почему бы не сделать отопительный сезон раньше, вот как в этом году?
Ну, если
или норму какую-то другую?
Если вы помните, мы в прошлом году чуть раньше начали, по просьбам жителей опять же. Дело в том, что существуют разработанные правила по подготовке и проведению отопительного сезона в Санкт-Петербурге. И вот как раз эти правила и гласят, что... Ну, они, кстати, сориентированы и сопрягаются с федеральными документами по этому поводу, которые как раз и гласят, что отопительный сезон начинается в случае, если средняя суточная температура держится не выше плюс 8 градусов в течение 5 суток.
Нет, понятно, но нормы-то эти, согласитесь, драконовские. Представляете, 8 градусов 5 суток,
да.
Сколько там в доме уже к
поэтому
этому времени?
Мы исходили, во-первых, из реальной, во-первых, ситуации, во-вторых, из обращений граждан, потому что, да, может быть, в квартирах более-менее и не холодно, но сырость с учетом нашего климата. И мы вот второй год, по большому счету, начинаем этот сезон гораздо раньше. Там, например, когда мы начали сезон, среднесуточная температура была, держалась еще в течение буквально 5 дней, как раз тех же самых пресловутых, плюс 11 градусов. Ну, это людям от этого, мягко говоря, лучше.
То есть поэтому нормы пересматриваться не будут, а будет решаться все по состоянию на сегодняшний день, как бы, да?
Я думаю, что, наверное, нет необходимости пересматривать нормы. Надо, понимаете, мы можем пересмотреть нормы, сделать, например,
12
градусов. Ну и получится, что начнем топить, потом температура поднимется. Например, жители, у нас же как, у нас вот по весне, например, всегда люди начинают жаловаться на то, что у них жарко в домах. Поэтому, мне кажется, надо исходить из здравого смысла и реальной ситуации погодной. Вот это главное. И здесь, конечно, в первую очередь, это информация от жителей. Почему мы и в прошлом году, и в этом году приняли решение раньше начинать отопительный сезон, потому что было большое количество обращений граждан.
Мы, ну, знаете,
я думаю, это главный такой вот критерий при принятии решения.
Еще один очень важный сейчас вопрос, и я думаю, тоже обращения идут в адрес городской администрации, жилищного комитета. Это сентябрьские и октябрьские квитанции. За сентябрь некоторые управляющие компании выставили счет за отопление, хотя по закону это не положено. А за октябрь пришли квитанции с огромными суммами, завышенными платежи за общедомовые нужды. И уже и вице-губернатор Козырев комментировал эту ситуацию. Вот скажите, пожалуйста, какое-то решение на уровне города будет принято? Что будет с этими квитанциями? Как людям ответят? Потому что большие деньги люди заплатили вперед, что называется.
Ну, во-первых, я хочу сказать то, что касается по отоплению за сентябрь. Это нарушение правил предоставления коммунальных услуг. Кстати, это не такое, я не могу сказать, что это тотальное нарушение правил. Просто ряд отдельных управляющих компаний пошли на это нарушение, мы его зафиксировали, направили соответствующий по этому поводу циркуляр в районы для того, чтобы проконтролировали исправление данной ситуации. Но жильцы имеют полное право потребовать зачета этих средств, которые они заплатили за сентябрь, потому что с 1 сентября по новым правилам мы с вами платим за отопление, за тепло, только тогда, когда тепло подается в наши дома. То есть с октября по апрель месяц, по май месяц. Uh-huh. Ну, в зависимости от того, сколько будет продолжаться отопительный сезон. И не более того. И когда с людей пытаются взять деньги за сентябрь, то это абсолютно и неправильно, и практически незаконно. То же самое касается произвольного начисления платы за общедомовые нужды. Ну, не может быть так, чтобы если на входе поступает, грубо говоря, там 100 литров воды, а на выходе вдруг оказывается 250, ну, это трудно чем-то объяснить, кроме желания взять лишних денег с людей.
Это там еще и общие площади дома были посчитаны неправильно во многих домах.
Сейчас проводится, жилищным комитетом проводится работа по уточнению всех этих необоснованно завышенных затрат и претензий. И, естественно, после того, как мы эту работу проведем, будут внесены соответствующие коррективы, и мы проконтролируем, чтобы люди лишним не платили.
Если что, куда обращаться, скажите? Потому что вот речь шла о том, чтобы обращаться в суды. Но вы представляете себе, если там людям не доплатят, то сколько будет обращений в суды?
Значит, ну, во-первых, надо обращаться в районную администрацию, потому что это одна из задач районных администраций — контролировать деятельность управляющих компаний. Во-вторых, можно и нужно обращаться в жилищный комитет. Ну и, в принципе, судебный путь, он тоже не самый плохой. Судебные решения выполнять обязаны все, без исключения. И не только представители властей, но и представители управляющих компаний. Все зависит, конечно, в первую очередь от четкости работы и, ну, порядочности управляющих компаний. Отсюда в основном все эти проблемы. Ну, не надо забывать, что это для нас достаточно новая работа. Мы всего лишь несколько лет с ними работаем. И есть общее мнение, что именно управляющие компании могут эффективно обеспечить жителей коммунальными услугами. Ну, пока не везде получается. В том числе, кстати, и очень важный вопрос, который жители забывают. Они имеют полное право, именно право, поменять управляющую компанию, если она их не устраивает.
Пока еще не очень научились это делать у нас люди, как мне кажется.
Я думаю, что да, но это впереди. Но тем не менее, они должны об этом постоянно помнить. И, кстати, здесь, опять же, и районная администрация в первую очередь, но если такая необходимость будет, то и городская администрация может им оказать поддержку в этом, в плане проведения соответствующего собрания и принятия решений.
В эфире программа «Губернатор о главном». На ваши вопросы отвечает Георгий Полтавченко.
Итак, переходим к следующей нашей большой теме. Бюджет на 2013 год прошел общественное обсуждение, и на заседании парламента был рассмотрен в первом чтении, теперь ему предстоит второе и третье. Как вы охарактеризуете бюджет? Это бюджет развития или бюджет, скажем, проедания? Да? Куда, есть ли деньги, которые можно куда-то вложить и куда они вкладываются?
Ну, я бы его, наверное, охарактеризовал и не так, и не так. Потому что, к сожалению, нельзя его назвать чисто бюджетом развития, но и ни в коем случае его нельзя назвать бюджетом проедания. Я бы его назвал бюджетом прагматичного подхода к реалиям сегодняшнего дня. И в большей степени это, конечно, социально ориентированный бюджет. Я об этом говорил, выступая на заседании законодательного собрания города, представляя проект бюджета. Львиная доля бюджета идет на решение и на обеспечение тех социальных обязательств, которые город имеет перед жителями. Я хочу напомнить, что где-то порядка 68% средств бюджета идет именно на эти цели. Это и повышение заработной платы учителей, работников детских садов, работников учреждений, которые занимаются молодежью. Это, естественно, обеспечение льготных категорий граждан лекарствами. Ну, короче говоря, целый набор обязательств, которые мы должны выполнять в полном объеме. И здесь у нас денег хватает, и серьезные деньги выделены для этого. Но город, естественно, не может только заниматься социальным обеспечением, он должен расти и развиваться. И вот те средства, которые мы сегодня выделяем, это порядка 24-25% бюджета, расходной части бюджета мы направляем, конечно, на развитие. Это в первую очередь транспортное развитие, это вопросы, связанные с развитием инженерных сетей и коммуникаций для того, чтобы город мог дальше строиться и развиваться. Это в том числе и обустройство необходимой инженерной инфраструктуры промышленных зон для того, чтобы привлекать инвесторов уже на освоенные земельные участки. И, естественно, стимулирование, опять же, бизнеса на инвестиции, на активную работу в экономике города, в том числе и малого и среднего бизнеса. Это и соответствующие средства на поддержку малого и среднего бизнеса, там в том числе микрокредитование, выделение различного рода грантов. Ну и плюс, конечно, мы ни в коем случае не можем забывать и о том, что Санкт-Петербург является культурной столицей России. И, естественно, выделяются приличные деньги на развитие культуры нашего города, на поддержку городских музеев, театров, библиотек, на строительство новых объектов культуры и на восстановление и реставрацию памятников архитектуры, которыми изобилует город.
Вы знаете, сразу много вопросов у меня возникло вот из этого вашего ответа. Все, наверное, сегодня не смогу задать. Но мне бы хотелось вот сейчас немножко понять о том, как продвигаются переговоры о наполнении бюджета. Как продвигаются переговоры с городским автокластером по поводу перевода в бюджет налоговых поступлений к нам. И здесь же есть еще тема строительства завода «Фиат». Пока она несколько как-то приутихла, насколько я поняла. В чем проблема? Действительно ли город не хочет больше отверточного производства, или там какие-то другие возникли коллизии?
Ну, начнем с первой части вашего вопроса. Действительно, мы сегодня ведем активные переговоры с участниками, да и не только нашего автомобильного кластера, а вообще с участниками, с нашими инвесторами, которые уже работают в Санкт-Петербурге или планируют развивать свое производство в Санкт-Петербурге, о том, чтобы так называемые центры прибыли, то есть подразделения, которые занимаются продажами продукции, находились в нашем городе, потому что именно они дают наиболее весомый вклад в сбор налога на прибыль. Но, к сожалению, сегодня многие наши производители, автопроизводители, такие центры держат не в Санкт-Петербурге, а в Москве. Поэтому мы, естественно, получаем какую-то часть от налога на прибыль, но гораздо меньше, чем могли бы получать. Я считаю, коль скоро мы перешли в отношении тех, кто работает в сфере добычи полезных ископаемых, и в частности углеводородов, на консолидацию, значит, налога на прибыль в месте, где ведется основная производственная деятельность, наверное, вполне логично было бы сделать и второй шаг. И по всем другим видам экономической деятельности поставить вопрос именно так. Где производство, там и прибыль.
А что думают сами производители автомобилей? Производители, они с вами согласны в этом
Производители, вопросе? Понимаете, в принципе, они вроде бы и не против. Ну и некоторые компании, там, в частности, Nissan, например, мы с ними договорились, они здесь открыли соответствующее подразделение. И другие тоже. Вот сегодня, кстати, мы на выходе проект по запуску завода, автомобильного завода концерна МАН. Они готовы тоже этот вопрос рассматривать. Дело в том, что традиционно так получилось у многих из них, что они сначала пришли в Москву со своей продукцией, которую еще завозили в Россию до открытия производства. Поэтому центры остались там. Но мне кажется, и мы, кстати, этот вопрос поднимаем регулярно, и не только с инвесторами, но и на уровне правительства. Именно, вот, в частности, ставили вопрос об акцизах на те же самые автомобили и на табачные изделия. Ну, пока у нас понимания с Минфином нет, но я думаю, все равно этим вопросом надо заниматься. И это будет справедливо. Чужого нам не надо, но и свое там не хочется отдавать. Что касается переговоров с «Фиатом». Переговоры идут. Было некоторое затишье, связанное с тем, что Фиат, ну, как любой, наверное, инвестор, ищет там, где лучше. И я знаю, что он вел переговоры и находится в какой-то определенной стадии переговоров с другими регионами.
В частности, с Ленинградской
областью. Да, с другими регионами нашей страны, в том числе и с Ленинградской области. Это его право. Ну, я думаю, что, взвесив все за и против, он выберет наиболее для себя приемлемый вариант. Мы, во всяком случае, готовы с Фиатом дальше сотрудничать. И я вот буквально вчера подписал письмо в адрес руководства Фиата для того, чтобы продолжить, с предложением продолжить переговоры. Тем более там появились определенные подвижки. У них, в том числе у самих, были проблемы, связанные с выбором земельного участка. А в связи с тем, что участка не было, то и вопрос были сложности в подборе банковских структур, которые будут финансировать этот проект. Сейчас там, по-моему, определенные сдвиги появились, и мы готовы к переговорам, и готовы ставить вопрос о том, чтобы действительно выполнять определенные какие-то обязательства городские, в том числе и по энергетике, по инфраструктуре инженерной. Но при этом все-таки мы обязательно будем настаивать на том, чтобы помимо чистой сборки присутствовала определенная соответствующая локализация, потому что
это может быть полный цикл или хотя бы как-то частично на сколько-то процентов?
Ну, вы знаете, у нас вот сегодня ряд компаний, которые работают в городе, в той или иной степени уже локализацию обеспечили. Лучше всех в этом плане, я считаю, сегодня работают корейские наши коллеги из концерна Hyundai. У них 45% локализации. Я думаю, что у некоторых пониже. Я думаю, что оптимальный вариант, во всяком случае, для начала вот работы в Санкт-Петербурге для такого крупного концерна, это минимум 35-40%. Мы об этом, в принципе, будем говорить. И здесь что еще хорошо и очень важно? То, что сегодня действительно сформировался уже кластер, очень много ведь запчастей, деталей однотипных. И участники кластера имеют полное право как-то консолидировать свои и возможности, и запросы для того, чтобы, ну, получилось так, что рядом с автомобильным кластером родился новый кластер по производству запчастей для автомобилей. Это, на мой взгляд, весьма перспективная, интересная идея, которую мы тоже уже сегодня проговариваем с участниками этого кластера и находим понимание.
Вы знаете, хотелось бы дальше о транспорте продолжить, о развитии транспортных узлов, в частности, и строительства метро в городе. Можем ли мы рассчитывать на помощь федерального бюджета, например, при строительстве Феодосийского моста или о каких-то вложениях в строительство метро у нас в городе?
Ну, во-первых, я считаю, что мы не просто можем, мы должны и рассчитывать, и добиваться того, чтобы федеральный центр помогал городу решать и реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Ну и не надо забывать, что у нас с федералами, с федеральным центром есть очень хороший опыт, потому что та же самая кольцевая дорога, автодорога вокруг города, та же самая дамба, ведь они построены за федеральные деньги. А сегодня федеральный центр софинансирует работы, связанные со строительством. Ну, планируется финансировать и будет софинансировать работы, связанные со строительством западного скоростного диаметра. Есть еще целый ряд проектов, где мы принципиально договорились о том, что федеральный центр, возможно, возьмет на себя определенную долю финансирования. Это транспортный обход центра, в том числе как раз вот те проекты, которые связаны с строительством, возможно, новых переправ через реку Неву. Что касается Феодосийского моста, тут вопрос сложный. Дело в том, что у меня лично, например, нет пока уверенности в том, что этот мост решит те проблемы, которые он призван решать. Потому что потоки с правого берега, которые могут пойти, на мой взгляд, могут уткнуться в пробку вот здесь, в центре города. Поэтому переправы мы будем строить, безусловно, но исходя два критерия. Это экономичность и целесообразность. Вот это основное. Что касается метро, то буквально сегодня, вот перед нашей встречей, я проводил совещание по вопросам развития нашего метрополитена, в первую очередь строительства новых станций. Есть целый ряд существенных проблем, которые накапливались годами. Но сегодня, во всяком случае, мы и проблемы эти увидели, и увидели, где мы можем найти пути решения этих проблем. И я думаю, что в самое ближайшее время сможем, может быть, горожанам более подробно рассказать о наших планах. И софинансирование из федерального центра нам просто необходимо, потому что в год мы должны где-то осваивать порядка 30 миллиардов рублей для того, чтобы у нас метро развивалось эффективно. Сегодня мы можем себе позволить где-то выделять там 16-18 миллиардов. Значит, нам нужна помощь из федерального центра. Но могу сказать, вот тоже это последние данные буквально позавчера, кстати, с помощью Валентины Ивановны Матвиенко, которая принимала участие в заседании этой комиссии в Минфине, городу на этот год выделено дополнительно 1 миллиард рублей. Вот, тоже хорошие деньги.
Но, по крайней мере, горожане могут быть уверены, что новые станции, Международная и Бухарестская, будут введены в декабре этого года.
Конечно.
Скажите, а вам самому название Бухарестская нравится? Как вы считаете, вот эта дискуссия, которая вокруг нее разгорелась, она вас как-то задела?
Вы знаете, дискуссия, естественно, меня не могла не задеть, как любого петербуржца. Но когда немножко... Губернатор, он чем как бы отличается от остальных жителей? Он должен все-таки еще помимо эмоций руководствоваться целым рядом других критериев, в том числе и чисто прагматичных. Дело в том, что станция эта планировалась и задумывалась еще до того, как город Петербург стал называться городом Петербургом. И самое главное, строилась она именно как станция Бухарестская. И все внутреннее убранство там сделано именно под станцию, стилизовано под соответствующие виды, соответствующей столицы одной из европейских стран.
Скажем так, просто красивого города.
Да, красивого.
Красивого европейского
города. Поэтому, понимаете, для того, чтобы уж все делать по уму и менять как-то название, надо переделывать и интерьера. Но это очень большие деньги. Не просто там 1-2 миллиона, это очень большие деньги. И есть ли смысл из-за этого менять название станции? Это первое. И второе. Ну, не надо забывать, что мы у человека, да, век не очень длинный жизни. Дай Бог всем здоровья и многих лет. Но история-то, она бесконечна. Сегодня она одна, завтра другая. Кстати, насколько мне известно, в Румынии там переименованием улиц, связанных с Россией, не занимаются, и других объектов. Наверное, нет смысла, надо уж, коль скоро было так решено, надо таким путем идти, тем более, что топонимическая комиссия приняла практически единогласное решение не переименовывать эту станцию.
Продолжаем разговор в эфире «Радио России» с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко. Наша следующая тема – это новый генплан и концепция развития исторического центра. Вот сейчас и то, и другое должно разрабатываться. Это для многих очень животрепещущий вопрос. В связи с этим вот хотелось бы узнать, каково ваше мнение, как избежать в дальнейшем повторения истории, которая недавно произошла, подобной той, что произошла с Домом Рогова. Помогут ли в этом многомиллионные штрафы с инициативой, введения которых выступили, в частности, и вы?
Ну, начнем с последнего. Я считаю, что многомиллионные штрафы, они все-таки нужны, наряду, конечно, и с более четким законодательством по охране памятников архитектуры. Ну, любых памятников, в том числе и памятников архитектуры. Я считаю, что вот эта мера по увеличению штрафов, она направлена будет в первую очередь, мягко говоря, совсем уж на отвязавшихся людей. А все остальное должно быть запрещено законом, и других вариантов не должно быть. Но когда вот можно интерпретировать какие-то вещи, там и возникают подобного рода проблемы. Что касается генплана, то сегодня идет активное обсуждение предложений, которые поступили в правительство города, в администрацию. Изучаются различные варианты возможного использования этих предложений. И мы, естественно, прежде чем вынесем генплан на утверждение, еще раз покажем жителям, что...
То есть общественное обсуждение будет?
Да, обязательно. То же самое касается и программы сохранения исторического центра города. Вы знаете, честно вам скажу, не ожидал, что это будет такой сложный вопрос. Но дело в том, что когда мы начали глубже погружаться в эту проблему, в эту тему, то увидели, что она очень многогранна и не только финансово емко, но и трудоемко. Потому что надо все-таки начинать, наверное, с первого, из главного. Надо понять, что, чем мы обладаем сегодня. Да, мы обладаем, вот мы видим это внешне, всю эту красоту, но надо четко провести инвентаризацию всех коммунальных инженерных сетей под историческим центром города. Нам надо четко определить и увидеть, в каком состоянии находятся дома. Ну и много еще вопросов, которые необходимо определить для себя, для того, чтобы потом выстраивать уже такую гармоничную картину реализации тех планов, которые мы наметим. И то же самое я хочу сказать о программе сохранения центра города. Она, как только будет готова, прежде чем выноситься на правительство города, она будет предложена гражданам, жителям нашего города, для того, чтобы они могли высказать свое мнение по этому вопросу.
Скажите, о каких-то сроках можно говорить? Это там, ну, год, полгода?
Нет, я думаю, что мы до конца года обязательно первый этап программы покажем. Угу. Потому что я думаю, что это программа, которая, к сожалению, не на один десяток лет. Это очень серьезная работа, связанная с большими затратами, которые городу не потянуть, да, я думаю, и федерации не потянуть, поэтому мы планируем, что там будет три источника. Это городской бюджет, федеральный бюджет и внебюджетные средства за счет инвесторов.
Георгий Сергеевич, у нас есть телефонный звонок. Давайте примем звонок от петербуржца. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут, скажите?
Бадашева Марина Юрьевна.
Марина Юрьевна, пожалуйста, вас слушает губернатор города.
Два вопроса. Постановка. Выборгский район, микрорайон, это проспект Луначарского, Поэтический, Руднева. Очень много машин на газонах. Жалко газоны. И более важный вопрос. Улица Руднева от проспекта Луначарского до Поэтического бульвара. На одной стороне школы, детсады, на другой стороне школы, детсады по Рудневу устраивают гонки. Машины даже не останавливаются перед перекрестком. Можно положить лежащих полицейских?
Спасибо большое за ваши вопросы. Я вижу, что Георгий Сергеевич уже их, собственно, себе отметил, записал. И, Георгий Сергеевич, я хочу сказать, что от жителей Выборгского района почему-то вот довольно много поступило сообщений. Я сразу просто тогда некоторые из них зачитаю. Например, нам прислали сообщение, что Выборгский район очень плохо оснащен урнами. И есть еще просьба огородить газоны вдоль многих улиц и проспектов в районе Выборгском металлическими ограждениями, как это сделано в некоторых других районах. Вот здесь Калининский, Приморский приводится в пример, потому что очень много машин на газонах, и от этого избавиться невозможно. Вот из Выборгского района такие вести.
Понятно. Ну, я хочу сказать, что действительно, к большому сожалению, наши автолюбители зачастую ставят машины на газонах, и здесь иногда это бывает, ну, понятно, что это... В основном-то от невоспитанности, но иногда бывает просто и некуда поставить. Но, тем не менее, это никого не, отнюдь не оправдывает. Поэтому, во-первых, будет поставлена задача районным администрациям. Во-вторых, это, по большому счету, это задача муниципалитетов ставить ограждения на газонах. В всяком случае, мы Я поставлю задачу и проконтролирую, чтобы она выполнялась. Если будет такая необходимость, окажем муниципалитетам посильную помощь из городского бюджета.
Кстати, что в адрес муниципалитетов Выборгского района еще просьбы, вот уж раз вы об этом заговорили, еще просьбы о детских площадках. Старые детские площадки не меняют на новые, очень жалуются люди. Тоже несколько сообщений.
У нас в городе такая программа существует. Я думаю, что, может быть, еще не во все микрорайоны Выборгского района дошли мы с этими работами. Но такая программа в городе...
Адреса с просьбами мы вам пришлем.
Да, конечно, пришлите, я проконтролирую. Что касается лежачих полицейских, то тоже поставлю такую задачу. Но мне кажется, опять же, все-таки об этом мы много говорили и говорим. Нужна более высокая культура на дорогах. Потому что, вы знаете, вот, кстати, пользуясь случаем, я обращаюсь ко всем автолюбителям, участникам дорожного движения. Стало получше в плане соблюдения правил дорожного движения на перекрестках. Но, тем не менее, практически каждый день в тех сводках, которые мне докладывают по линии Главного управления внутренних дел, каждый день есть информация о том, что люди гибнут на пешеходных переходах. И не только нерегулируемых, но и регулируемых по вине водителей. Поэтому я считаю, что... Мы должны очень серьезно к этой проблеме подойти, и в первую очередь в личном плане каждому участнику, каждому водителю, участнику дорожного движения. Но сегодня мы сделали все для того, чтобы пешеходные переходы как-то обозначить. И этой работой занимаемся, у нас тоже есть целая программа, кстати, в том числе, и мы активизировали работу по этой программе благодаря обращениям жителей нашего города. Ну, теперь просьба к водителям. Обращайте внимание на знаки, обращайте внимание на соответствующие предупредительные приборы, которые говорят о том, что вы приближаетесь к переходу. Что касается вот данного вопроса на улице Руднева, я поручу, чтобы посмотрели, если такая возможность техническая есть, мы лежачих полицейских там поставим.
Георгий Сергеевич, очень горячий тоже вопрос. Это строительство стадиона на Крестовском острове. Постоянно об этом идут разговоры. Постоянно идут разговоры о том, что увеличивается сумма, так сказать, отпущенная, которая должна быть отпущена на строительство. Людей это волнует, тем более, что стадион должен быть готов уже в скорости. И пока до сих пор непонятно, когда он будет построен, как построен и за какие деньги. Я знаю, что Счетная палата решила проверить проект. Как вы к этому относитесь? И вот каковы должны быть результаты, как вы считаете?
Строительство стадиона меня волнует не меньше, чем жители нашего города, потому что это как бы тот объект, который необходимо достраивать.
Не сомневаюсь.
Да, в связи с тем, что наш город участвует в проведении мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Ситуация на сегодня. Как вы знаете уже, наверное, об этом много писалось и говорилось. Проект трижды переделывался. Сегодня третий вариант, вернее, проектно-сметная документация третьего варианта находится на госэкспертизе. Обещает ее завершить где-то к концу года, к декабрю месяцу. В рамках действующего договора и предыдущего проекта идут общестроительные работы, которые, в принципе, никак не могут повлиять на реализацию измененного проекта. Есть договоренность с подрядчиком, что он эти работы проводит. Дальше, когда будет проектно-сметная документация, когда мы определим реальную и оценим реальную стоимость стадиона, видимо, придется выходить на новый контракт и на новые... Ну, это будет делаться не кулуарно, не решением губернатора или правительства. Это будет оформляться законом города Санкт-Петербурга через законодательное собрание. Поэтому
работа счетной палаты будет параллельная.
Все люди будут об этом осведомлены. А что касается работы счетной палаты, так я только приветствую это, потому что, понимаете, всегда много... Ну, и сегодня много разговоров о том, что что-то было там, мягко говоря, не так
проплачено, да.
И мне самому это очень интересно, потому что я для себя вот лично точка отсчета окончательно, когда начну заниматься плотно этим вопросом, рассматриваю именно выход документов из экспертизы, когда я буду видеть реальный масштаб как бы, вот, этой проблемы. И если к тому времени у нас будет четкая информация по линии счетной палаты, в каком состоянии сегодня находится объект, и самое главное, как были освоены деньги, так это для меня только помощь и подспорье.
Юрий Сергеевич, очень животрепещущий вопрос. Сама хотела его задать. Просто сейчас вот читаю то, что нам приходит онлайн, в сети интернет. На самом деле, животрепещущий вопрос – это очередь детские сады в Петербурге. И это нехватка поликлиник, как детских, так и взрослых. У нас строится, и тут большое строительство, строятся огромные районы, но я назову только некоторые. Северная долина, Осиновая роща, садиков не хватает, поликлиник нет вовсе. Вот сейчас присылают нам наши службы. Слушатели, например, такая проблема в районе станции метро Елизаровская. Там за последние несколько лет снесли 3 садика, вместо них новостройки. В поликлинике не попасть. Я думаю, что в любом районе, где идет новое строительство, есть такие проблемы. Вот скажите, что будет делаться в городе?
По станции Елизаровская я записал, не готов сказать конкретно. Но проверю, снесли 3 садика. Если говорить в целом, то... Естественно, проблема известна. Проблемой мы этой занимаемся достаточно, на мой взгляд, плотно. В этом году мы сумели обеспечить местами в детских садах примерно порядка 5000 семей, нуждающихся в этом, в такой помощи. На следующий год у нас запланировано строительство 12 детских садов. Это тоже в определенной степени позволит решать проблему. Выделены деньги районам на расширение имеющихся объектов и создание, для того, чтобы они могли создавать дополнительные места в дошкольных учреждениях. Но есть проблема, она связана с рядом вопросов. Я могу сказать, особенно по новостройкам. У нас, к сожалению, достаточно, у нас как бы есть земли, 3 варианта земли. Это земли, принадлежащие городу. И то, к чему мы сегодня пришли, это комплексная застройка территории. Здесь город, как правило, сам застраивает, либо договаривается с инвестором на условиях того же самого государственно-частного партнерства. Инвестор строит параллельно с жильем, а затем город оплачивает это. Либо это частная земля, здесь сложнее все гораздо. Надо договариваться с инвестором, чтобы он строил, передавал. И третий вариант – это земли, которыми владеет не город, не частный инвестор, а другие структуры, там, например, Министерство обороны, как вот у нас в Каменке произошло. Вот, поэтому там мы, кстати, тоже, мы город построил там еще раньше, чем было введено жилье, часть объектов социальной инфраструктуры, и они сегодня работают. Но есть проблема и другая. Нередко бывали случаи, когда планировкой территории занимались сами застройщики. И да, они вот на...
То есть они виноваты в том, что там не построено. А что делать?
Они не виноваты. Они, мягко говоря, чуть-чуть лукавили. То есть они планировали как бы посадить там в том или ином квартале детский сад или школу или еще что-то. Потом вокруг возводили дома, и когда вставал вопрос уже о строительстве объекта, получалось так, что требования по инсоляции не дают возможности строить.
Георгий Сергеевич, извините, что перебиваю. Понимаю, что вопрос сложный. У нас просто есть еще один телефонный звонок.
Нет, я просто хотел,
к сожалению, ушел.
Ответить до конца. Дело в том, что эта проблема, она нам известно, она стоит на контроле на постоянном у губернатора и соответствующего профильного вице-губернатора. И вопрос, связанный с обеспечением города детскими садами, соответствующими поликлиническими учреждениями, я думаю, что будет решен, и причем в недалеком будущем.
То есть в новых районах это тоже будет возможно, несмотря вот на эти проблемы, о которых вы сейчас рассказывали?
Да, плюс мы в новых районах, если говорить, например, по оказанию поликлинических услуг, мы сейчас, пока у нас пилотный проект, но он идет неплохо, мы создаем так называемые кабинеты врачей общей практики, то есть семейных, настоящих семейных врачей. Угу. И это вот в Приморском районе, в частности, идет неплохо очень этот эксперимент.
мы тем... Выборгский район очень страдает, я знаю. Вот. Опять же, Северная долина, опять же, Осиновая роща.
Ну, я вот, если у нас получится, я уверен, что получится, мы тогда это будем дальше, эту форму обеспечения людей поликлиническими услугами развивать. Это, во-первых, требует гораздо меньших денег, но, с другой стороны, это дает возможность действительно людям иметь своего семейного врача, который к ним и относиться будет соответствующим образом, и соответствующим образом оказывать им медицинские услуги.
Георгий Сергеевич, спасибо огромное. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко был у нас в эфире. Вопросов осталось очень много, и очень много пришло к нам. Мы обязательно все их передадим. Спасибо большое. Ждем вас в нашей студии.
Спасибо большое. Спасибо. Мы обязательно их рассмотрим. Всего доброго
вам. До свидания.
И Петербург.